radio.org. Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Миха Ащескобла. Что вас чекает в сегодняшнем выпуску? Выборы и белорусские верши. Тема гуторки с поэтом Анатолием Вертинским у рубрицы «Сам на сам с часом». Гостем книгарни «Свободы» будет прозаик Леонид Дайнека, автор исторического романа «Назови сына Константином». Начинаем наш выпуск. Подчас проминулых президентских выборов у першиню политичной истории Беларуси до выборщиков промовляли не только кандидаты на президента. На агитационных сходах и митингах, на державных радио и телебачанні, за рекламных улеток и плякатов до людей промовляла белорусская поэзия. Про эти феномены мы сегодня гутарим с поэтом Анатолием Вертинским. Господар Анатоль, еще за несколько дней до выборов и связанных с ними сумновядомых подеев вы сказали при встрече, что возникла задума написать те то верш, те то эссе на тему «Выборы и белорусский верш». Так те написали?
Не, на жаль, не написал. Только накидал в блокноте несколько слов. Мне трималось по двух причинах. По-перше, пришли на память уже написанные колись рядки с нагоды знову-таки выбору, только тогда выбору Верховный Совет 13-го скликания. Рядки в форме зворота до выборцев. Голоса «Право великая справа». Волю свою проявите яскраво, вы еще не вершители, вы еще не судьи, идите на выборы и голосуйте, и так далее. Раница 30 листопада, дата добре запомнилася, я слухаю выступ по радио кандидату президенты, своего коллегу по поэтичному цеху Владимира Некляева. Перед выборчая заява кандидата президенты завершалась, как я думаю, вершем «Я пришел, как вы перемогли». Мы лежим с напами на таках, нас молотит каждый, кто в руках, мая цеп, и так во всей веки.
Я слухал эти рядки Некляева, и мне подумалось, что у них нечто вельми сугучное с вообразно-стылевым ладом слова про поход Игоровы. Памятаете, на Нямизе головы стелют снопами, хоролужными молотят цапами, житё кладут на такузлю тела.
Так, навод дословное супадение. Снопы, ток, молодьба. Это, разумеешь, я так меркую, незалежно от воли автора перекличка часов, своесобливая эстафета. Только теперь на новом часом витку верш выступал у новой для его якости, у новой роли, как частка политической промовы, частка передвыборчей программы претендента на посаду керівника державы. Это ураживало, наводило на роздум. На роздум пролез наше поэтичное слово, наше белорусское верша. Да, его да. Белорусский верш давали у рекруты. Павлюк Багрим, заиграй, заиграй, хлопче малый. Его белорусский верш судили, высылали в Сибир. Олесь Гарун, придешь нам воля, святая чеканная. Его белорусский верш садили при царской владе в острог, а при большевистской ставили до стенки тваром с узнятыми гору руками Якуб Колос, песни жальбы, поэмы «Новая земля» и «Симон Музыка». Его белорусский верш выкрикали ночами на допыт, доводили до спробы самогубства Янка Купала на сход. Общенародный, грозный, бурный сход иди, ограбленный, закованный народ. Его белорусский верш уже надракованный и еще только задуманный, еще не зусім вынашаны в сердцах и розумах его носьбиту, везет на расстрел куропаты. Его рукописным выгляде палили на вялизным вогнішу в этой самой сумновядовой американцы. Так, ён белорусский верш зведав и американку, и володарку, и аршанскую пересылку, и этапы, и зону, и колючий дрот незлеченных гулаговских турмов и концлагеров. Переследуючи его в наши дни, в этой самой сильной и процветающей Беларуси, конфискуют его дом літаратора, дзе ён гучаў прылюдна, пазбаўляюць яго рэдакцыі, дзе яго віталі і прымалі да друку.
Я нават яшчэ дадам, што нават прадаўжаюць судзіць Янку Купалу. Вы, напэўна, чулі, што пры допыце магілёўскага апазыцыйнага актывіста Дмітра Салаўёва па справе аб падзеях 19 снежня супрацоўнік КДБ стаў пытацца пра выяўлены ў яго кампутары верыш «Купалы на сход», які вы згадалі. Спецслужбовец палічыў верыш за крамольны дакумент, за доказ падрыхтоў
подготовки до массовых беспорядков.
То же самое инкриминуете автора верша «Я пришел, как вы перемогли». Автору 12 ритмично организованных родков, явление яких не наш, как значило, шматпокутный белорусский верш узбунтовался, решивши, так бы мовить, взять реванш за все свои покуты, кривды, поразы.
Да вось не беспокарана с драматичными наступствами. Автора тримают под вартой. И он может писать, але верши свои выносить на люди не может. Не мая права. Отрымливается, что они разом с автором под арештом.
Никляеву навод в кошмарном сне не бачилось, что в ягоной кватеры замес певучих музу Даниэла Натхнителя будут дежурить круглосуточно пильные кадебисты, что хатний кут перетворить в филиал американки. Инновация по лукашенковску.
Поэт Анатолий Вертинский был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. Мы разважали на тему «Выборы и белорусский верш». На фоне Михася Скобла далее у нашей передачи «Книгарня свободы». «Назови сына Константином» – гэдак называется новый исторический роман Леонида Дайнеки, який вышел у выдавецтве «Литература и мастацтва». Один из героев романа – князь Константин Островский, герой битвы под Воршей, якая подробязно описана письменником нашим сегодняшним гостем. Спадар Леонид, ваш роман читается на одном дыхании, особливо захопляют батальные сцены, оборона Константина Тинополя, турок и битва под Воршей. Могу поравнать их хиба за писанием Бородино в «Войне и мире». Вы пишете навод про то, что 8 вересня 1514 году на Крапивинском поле солнце узышло у 7 годинов 4 хвилины, а зайшло у 18.56. По каким календары вы это вылечили?
Дякую вам за поравнание моего твора с твором великого Льва Толстого «Война и мир». Я, в принципе, и не имел на увазе такие. Поравнание меня кликала моя ідея, моя мета. Ну, а по яким календары? Ось так званий вечний календар, по якому все можна вилічити. Мені так само цікавила така от звишдокладність, каб от читач повірив, реально, що менавіто в той день так сонце зайшло. Зайшло, як я пишу, шмат для кого. Зайшло назавсёди. Але ті люди, що загинули на Рчанському полі, обороняючи нашу родину, Велике князство Литовське, загинули не до ремно. Коли б они не загинули тогда, у вересні 1514 года, невядомо, что было б тут. Тут была б, ну, некая Смоленская губерния сегодняшней России. Я хотел показать конкретных людей. Это не выдумка, не миф. Пришли реальные люди, взяли в руки зброю и спынили агрессора, который завсёды хотел захопить наши земли, хотел, каб мы танцевали только под кремлевскую дудку. Навогул я стараюсь писать у таким, я бы сказал, у кинематографичным ключу, голливудским ключу. Вот для меня, вот как Голливуд снимая исторический кинофильм от «Спартак», «Клеопатра», я памятаю, как шли на битву «Гладиаторы».
Вы говорили про агрессора с Кремля, и когда я читал «Назови сына Константином», подумал про то, что годов 20-30 тому этот роман, ну, немогчимо было бы надруковать, как раз за его вот этой антимосковской скированности. «Москва и Орда – одна беда. Клупни любого московца и знойдешь татарина». Это цитаты из вашего тексту. А чего вартое ваше твердження, что шапка Мономаха, зробленная с тюбетейки бухарской работы? Як вам удалось выдать такой твор у державном выдавецтве?
Я навод сам здивляюсь, как это мне удалось. Позвонила Раиса Боровикова, редактор часопису «Молодость». Пропоновала принести им роман. Я не надруковали. И я навод сам дивился, как они могли. Видать, они друковали тогда, когда нейка было погоршение стосунков наших Минска с Москвой. Я думаю, сегодня уже вот после визита Путина они явно не надруковали мой твор. Но я удало так проскочил. Явно тут же не русский народ наш ворог. Пахарь это русский селянин Микола Селянинович. Ты великие державники шовинисты, заусёдные наши вороги, которые хотели все прибрать до рук, все, что яны лічылі іхнім наследдзем яшчэ ад Кіевскай Русі, гэта ж далёка не так. Мы ведам, што яны былі маскоўскі правіцелі чорнымі рабамі, даннікамі ў мангольскай арды. А наш народ у гэты час жыў у Еўропе, меў сувязь праз Польшу, праз Балтыйскае мора з Германіі, з Ангельшчыны, з Францыі і гэтак далей.
Часам які-небудзь герой прысутнічае ўсяго на двух-трох старонках рамана, але запамінаецца. Такі, напрыклад, шляхціч з-пад Шклова Парфён Сініца, віш і навушнік, які запрадаўся Маскве, або скульптар Стэліос, які сядзіць днямі і начамі ў сваёй майстэрні і не заўважае, што Канстантынопаль ужо стаў Істамбулам. Закранута ў рамане і тэма янычарства. Янычар Гасан Нечапай, вобраз таксама запамінальны. Гасана ў вашым рамане успомніць радзіму прымушаюць усяго два родныя словы. А беларуса да Беларусі што можа вярнуць?
Беларуса да Беларусі можа вярнуць та літаратура, якую мы ствараем. Я член Саюза беларускіх пісьменнікаў, ганаруся гэтым. І вось у гэтай нашай суполцы працуе вельмі шмат такіх людзей, той же Владимир Орлоў, той же вот Константин Тарасов, на жаль, недавно пайшоў жыцця. Ольга Іпатова, якая жыве недзе ў далёкай Канадзе, шмат піша. А ў свой час, ну ясна, усе мы пачаліся з Караткевіча, як з Гогалевскай шынелі мы выйшлі з Караткевічаўскай, што ў яго берэтаму. Ну я хачу сказаць, што і да Караткевіча не бедна была наша літаратура беларуска на гістарычну тэматку. Успомні імёны Язэп Дыла, Барыс Мікуліч, Змітрок Бядулі за повесцю Салавей, нават такія малавядомы пісьменнік, як Ілья Клаз. Я упэўнены, што Беларусь ёсць, была і будзе, як пісаў Владзімір Караткевіч.
Неаднойчы падзеі ў рамане мне нагадвалі падзеі сучасныя. Скажам, нападнікі ў чорных масках раняць ваша героя на вуліцы гораду, знікаюць, і ніхто не ведае, хто яны. Ну, зусім як у выпадку з Владзімірам Някляевым. А вам часта бачацца такія паралелі між мінуўшчынай і сучаснасцю?
Пастаянна бачацца, таму што жыццё ж адтуль цяче ў нас сённяшні дзень, і тады былі нападнікі ў чорных масках, і сёння яны ёсць. Нічога не мяняецца, жыццё цяче. А што тычыцца Владзіміра Някляева, дык я яму свой час даваў рэкамендацыю Саюз беларускіх пісьменнікаў. Я і сёння душой за яго светлы лёс і жадаю, каб ён выйшаў з вязніцы і зноў на ніве служэння нашай беларускай літаратуры. Гэта велічыня, першая велічыня ў нашай сучаснай беларускай паэзіі.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Леанід Дайнека. Вы слухаеце «Дом літаратара», я Міхася Скобла.